Обожествление икон. И все же Евгений II был довольно добродушным малым. Его можно упрекнуть лишь в том, что, следуя примеру Пасхалия I, стремясь поправить свои делишки, он тоже занялся спекуляцией. Вполне возможно, что человек он был набожный, ибо, если верить многочисленным авторам того времени, он был невежествен, как копченая сельдь. Культ икон достиг такого расцвета в ту эпоху, что Людовик Благочестивый вместе с некоторыми французскими епископами потребовал от папы созыва собора в надежде хоть как-то ограничить иконопочитание. Многие священники, на мой взгляд, оказались удивительно предприимчивы. Так одни счищали краски с икон и, подмешивая порошок к вину, давали его вкушать верующим во время причастия, другие вкладывали просфору в руки каменных статуй, откуда верующим не возбранялось доставать их за особую плату. Сам Евгений II был ревностным сторонником культа икон. Однако он не мог оспаривать решение французского императора, и собор был созван в Париже на следующий год. После долгих обсуждений собор вынес следующее смехотворное решение. «Всякая икона по закону Божьему является кумиром, но всякое поклонение ей — идолопоклонство». Попытайтесь-ка разобраться в таких тонкостях. Кто не разберется, будет объявлен еретиком и осужден на муки вечные. В конце понтификата Евгения II распутство, царившее среди его клира, приняло столь угрожающие размеры, в особенности в монастырях, что папа был вынужден созвать съезд всех прелатов Италии. Вслед за этим были обнародованы указы, взывающие к высокой нравственности. Но растленные клирики беспардонно продолжали грешить. Ни священники, ни монахи, ни верующие не хотели менять свои привычки. Чтобы вы имели представление о том, сколь невежественным было тогдашнее духовенство, мы лишь укажем, что епископы, способные совершить обряд крещения в соответствии с ритуалом или прочесть верую без искажения, считались людьми высокообразованными.